Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. 25 мая 1989 года, 30 лет назад, открылся первый съезд народных депутатов СССР. Это было одно из ключевых событий, начатое Михаилом Горбачевым перестройки. Съезд стал ареной борьбы реформаторов и консерваторов в Советском Союзе. В нашей студии бывшие народные депутаты Юрий Болдырев, Аркадий Мурашов. И по скайпу с нами на связи их коллеги по съезду народных депутатов Сергей Станкевич и Виталий Челышев. Добрый вечер, господа и товарищи.
Добрый вечер.
Давайте начнем с впечатления 30-летней давности. Аркадий, Юрий, ну вот какова была ваша личная программа действий на первый день первого съезда народных депутатов? Аркадий.
Ну, программа у нас была, поскольку перед съездом заседал клуб московский клуб депутатов, и мы уже собирались на протяжении, наверное, нескольких недель. У нас была совершенно стройная программа. Мы взаимодействовали довольно, ну не то чтобы тесно, но с Анатолием Ивановичем Лукьяновым, который мне сказал, что событие такое экстраординарное, мы сами не знаем, как вообще его проводить. Давайте, очень хорошо, что вы собрались, мы ваши наработки используем. И мы поверили всерьез, сидели и прямо сценарий съезда выписывали, как, чего, что, зачем, все это передали. И когда уже мы пришли перед съездом, получили эти папочки, и мы увидели, что ничего там вообще абсолютно из того, что мы там вообще не было. И мы поняли, что у нас как-то просто вот, ну, обвели вокруг пальца, что ли. Я лично первый раз вот с таким сталкивался, тем более мы с Лукьяновым раза два встречались, и он своим вот таким голосом совершенно серьезно говорил: ребята, давайте, вы нам очень помогаете, вы даже не представляете, как это для нас важно. И когда мы пришли и увидели, что ну просто, ну ничего, ну просто вот как бы...
Ну аппарат, все, аппарат должен обмануть, конечно,
да,
всегда.
Для меня это было шоком в какой-то степени.
И вы вот начали хулиганить.
Я не хулиганил, нет, я совершенно... Ну я был очень молодой, стеснительный. Сидел рядом с...
А на трибуну кто рвался?
Ну, на трибуну я не рвался.
Лопатников, по-моему,
это там...
Толпежников.
Да, Толпежников. Да. Нет, я никуда не рвался. Я сидел рядом с начальником генштаба Моисеевым. Мы сидели по алфавиту. Вот. И он меня как-то еще своим, так сказать, внушительным авторитетом генерала армии сдерживал. Поэтому за мной сидел тоже какие-то очень уважаемые люди. Митрополит Петерим и Тихон Хрейников, и как бы они между собой все разговаривали, я их слушал и понимал,
что... Слушайте, ну вы прикидываете, что вы не политик и ничего не делали на съезде?
На первом съезде, ну конечно, но я был молодой стеснитель.
Хорошо, Юрий Болдырев.
Впитывал.
Ваши мемуары.
Я должен признаться, что я делал. Ролик в сети есть. Значит, когда Аркадий говорит «мы», да, он подразумевает, что, в общем, была попытка координации какая-то всех, кто не хотел быть, ну, абсолютно послушными, да, но все равно это были очень разные люди со своими какими-то планами, стратегиями. Но с чем вот я столкнулся в первые минуты съезда, на что вынужден был отреагировать и что люди, в общем-то, и увидели. Стало ясно, что съезд не планировался как действительно высший орган государственной власти, каким он должен был быть по Конституции, а планировался как некоторая ширма, под прикрытием которой кто-то будет что-то делать. Как это стало ясно?
Но в прямом
ясно?
Эфире, вот что важно.
В прямом эфире, как это стало ясно? Ясно стало это очень просто. Начался съезд, и выяснилось, что нет никакого механизма, никто его не готовил, подсчета голосов 2250 депутатов. Я повторю, в сети ролик есть, прямо видно, как Горбачев считает по головам среди 2250 депутатов, кто за, кто против. Вот. А с учетом того, что я сидел во втором ряду, как-то так получилось, я тоже был скромный, но ряд был второй. Вот. Соответственно, я просил слово поведение, удалось выступить сразу по ведению. Значит, предложить совершенно невинную вещь, которая является, ну, аксиомой для любого, в общем-то, работающего органа, принимающего какие-то решения, говорю, парламента вообще, да? Вот, то есть 2250 человек в зале, не каждый успеет даже что-то сказать, а там бы его избиратель имеет право знать, что мы здесь делали. Поэтому предлагаю создать систему фиксированного голосования с последующим обликованием всех технических вопросов. Вот такое невинное предложение было внесено мною с трибуны буквально в первые 15 минут съезда. Интересна реакция. Реакция была такая. Первое, Горбачев категорически отверг, что это попытка увести съезд куда-то не туда. То есть, создать элементарный
механизм.
Нет, элементарный механизм. То есть, это попытка из нашего Хурала сделать что-то работоспособное.
То есть, надо прерваться, всем уйти, сделать систему голосования, потом собраться снова.
И второе. Дальше подсчет голосов. То есть, он внес первое предложение президиума, а второе мое. Или там президиума, а тем, кто против. Так вот, по сути дела, за предложение, чтобы съезд был не Хуралом Садобрямс, а все-таки работающим высшим органом государственной власти, в первый момент съезда вот тогда рискнули проголосовать, трудно в это поверить, всего 53 человека. То есть это говорит о том, насколько люди были не подготовлены к тому, что они действительно самая высшая власть, и никакой другой над нами нет. Вот это есть, видимо, главная трагедия, которая дальше в течение 2 лет развивалась и привела к крушению страны.
Виталий Челышев.
Я просто не представлял, что все будет происходить так плотно в один день. Конечно, программа у меня была, и у многих демократических настроенных депутатов программы были во многом сходные, но... Все было очень и очень быстро разбивалось. Я вот не помню, в первый ли день было закрытое голосование даже для стенограммы по взаимоотношению Азербайджан-Нагорный Карабах, и депутаты не проголосовали. Вот Юра правильно говорил, способ подсчета голосов – это одна история, а второе – они вдруг поняли, что при любом раскладе, хоть они проголосуют за одну резолюцию, хоть проголосуют за другую, они власть, и они будут голосовать за кровь. И, по сути, был отказ. Я не помню, какое количество голосов всего было подано, многие отказались голосовать. И вопрос был снят с повестки дня. Вот. Ну, для меня этот день был довольно активным. Если возникнут вопросы, я сегодня написал на Фейсбуке некое предисловие к этой программе. Вот.
Да, спасибо. Там,
полагаю,
там первый
день
хорошо описан.
Да, я не сегодня писал, но между тем там все правда.
Хорошо, Аркадий, что вы скажете? Зачем Горбачев пошел на этот съезд в прямом эфире? Можно же было никакого съезда и не организовывать, в принципе. Это вот добрая воля, желание каких-то перемен, или, опираясь на этот Хурал, как сказал Юрий Юрьевич, он хотел оторваться от КПСС постепенно.
Мое мнение такое, что Горбачев руководствовал самыми лучшими и чистыми намерениями. Я думаю, что вообще вся эта история с политической реформой, избрание народных депутатов, но все-таки страна была в тупике, экономический крах полный. Надо как-то выходить из этого. И все-таки вот чутье Горбачева ему подсказало, что в рамках аппарата бюрократического КПСС ничего изменить и сделать нельзя. Отсюда пришла идея все-таки более-менее демократических выборов. Отсюда пришла идея как-то вот новых людей привлечь во власть. И он совершенно, мне кажется, с чистым сердцем на это пошел. Он, конечно, не представлял себе, что в результате получится. И вот то, что не было ни системы голосования, он все-таки думал, что хоть и новые люди, но, в принципе, поскольку популярность самого Горбачева тогда была неимоверной, просто его поддерживали и левые, и правые, он очень быстро растерял этот капитал политический. Но уж на первом съезде, конечно, вопросов не было, что он такой настоящий лидер.
Председатель Верховного Совета же его избрали, насколько я понимаю, даже так, что Ельцин снял свою кандидатуру.
Ельцин снял свою кандидатуру. Единственный человек, который ушел из зала и не стал голосовать, был Андрей Дмитриевич Сахаров. Но у него было моральное право. Я с чистым сердцем голосовал за Горбачева, потому что я в то время его безусловно и очень страстно поддерживал. Он не думал, что вообще как-то вот так вот пойдет. Хотя, на самом деле, съезд прошел, конечно, по его сценарию. Но... Тем не менее, некоторые там вот сюрпризы были, сюжеты, и с захлопыванием Сахарова, и с выступлением Червонописского, и с выборами в Верховный Совет, когда прокатили несколько...
Но не в первый день.
Это не в первый день, безусловно. Но в целом я считаю, что, конечно, первый съезд прошел под его диктовку, по его сценарию. И ничего там нам особого, конечно, сделать не удалось. Но мы для себя
вынесли очень... Но показать себя удалось?
Ну, кому-то удалось, безусловно. Но все-таки... Нет, дело в том, что мы же люди... Внимание гораздо большим образом фокусировалось на таких людях, как там Чингис Айтматов, который очень ярко выступал. Там Святослав Федоров, Гаврил Попов. Ну, то есть люди всей стране известны. Вот что они будут говорить, это было важно, это слушали. А то, что скажет там никому неизвестный Аркадий Мурашов,
Бы там многие другие новые фигуры появились. Хорошо, Юрий Болдырев, что вы скажете? Зачем нужен был съезд? Съезд Горбачева. Ну, не захотел бы он и не созвал, никого бы съезда не было, выборов бы не было. Можно было Ельцина в жесткой форме туда не пустить, как сейчас делают. Да, снять с выборов и все. Там, не сдал какую-нибудь декларацию, документик не так подписал. Я ж помню, как вы выигрывали в Питере, там, в какой борьбе с, по-моему, спортивным секретарем, мы как раз тогда общались. Вот, это же было действительно настоящее соревнование, но в то же время без фальсификаций.
Вы меня спрашиваете о том, в чем я специалистом не являюсь.
А мысли-то
есть? Я не историк, я не изучал по документам, я не политолог. Я не выстраиваю каких-то конструкций. Я жил в той реальности, которая была. Относился к ней как к данности. И все мои товарищи, а я выходец из трудового коллектива, оборонного института, мы все относились к этому как к данности. У нас было ощущение, что в системе требуется какое-то внутреннее радикальное обновление, что система закостенела, стала работать, в том числе, я подчеркиваю, оборонно-промышленный комплекс. Стала работать уже самоедски, без ясных целей, задач, со следованием не реальным целям и задачам, а просто как бы бюрократическому вот этому самоедству, когда там какая у тебя партийная карьера, с кем ты знаком и дружен там из райкома партии и так далее, определяет больше, чем твои, скажем, научные заслуги. И я напомню, что революция вот в нашем оборонном институте началась с того, что уважаемого всеми доктора наук, главного инженера предприятия, Центрального научно-исследовательского института там в своей сфере, зама директора по науке сняли за политическую неблагонадежность и вместо него поставили зама директора по науке аспиранта, но члена партийной комиссии райкома партии. То есть вот у людей, уважающих ученых, абсурд, оборонщиков, да? И так далее, было полное ощущение, что система пошла в разнос, и оборону крепить невозможно. Да? Значит, и вот в этом ощущении, понимании, что систему просто надо вернуть в какую-то норму, а для этого нужны какие-то, ну, не полуправды, а правды. Если что-то называется выбором, должен быть настоящий выбор, а не фальсификации, не имитации и так далее. Вот с этим ощущением вот я и там, такие, как я, пришли. Да? Вот, поэтому для чего делал Горбачев, какие у него были идеи? Я сошлю сейчас на другого человека, с которым сегодня общался. Есть такой человек, бывший депутат. Он у вас, кстати, на радио на «Свободе» несколько раз я его слышал, видел. Это... предпоследний, по-моему, первый секретарь комсомола Виктор Мироненко.
Ну, конечно. Наш
большой друг. Он рассказывает, что еще до съезда, где-то там в аппаратах, он случайно столкнулся с Лукьяновым, который показал ему, вот такая будет схема власти, вот мы ее сейчас разрабатываем, и вот во главе там съезд, под ним все остальное, и он там полушутку говорит, что он тогда Лукьянову сказал, что это вы придумали не схему власти работающего государства, а схему революции, что съезд – это революционный орган, который никак не призван создать стабильную систему власти, а призван вас изгнать и отправить в тюрьму, а вместо вас поставить других. Ну, шутит он или правда, это вы его сами спросите. Я просто хочу сказать, что есть люди, которые в этой части, вот в части того, что было до съезда, как к этому пришли, какие интриги за этим стояли, какие игры и так далее, знают больше, чем мы.
Давайте мы Сергея Станкевича подключим. Он, кажется, пока у нас по телефону. Сергей Борисович, здравствуйте. Что вы скажете о творческих планах власти, да, да, да. О власти и оппозиции, собственно. Вот вы-то шли с чем? Вы же были видный московский оппозиционер, демократ.
Ну, больше демократ, чем оппозиционер. Мы шли с планом. У нас был план. Была такая московская депутатская группа, которая несколько раз собиралась до съезда. собирались в основном у Святослава Федорова в центре микрохирургии глаза. Он давал помещение. Вот, и планировали, да, действительно, свои действия на свете. И принято было, на самом деле, предложение Андрея Дмитриевича Сахарова, и звучало оно следующим образом. Сахаров сказал: ребята, вы тут все матерые политики, а я политик начинающий. Но вот мне кажется следующее. Не знаю, сколько это продлится. Может быть, недели две вообще. А после этот эксперимент будет свернут, а антипартийная группа Горбачева будет осуждена и изгнана из партии. Поэтому времени у нас не так много. Вот с первых минут, когда съезд откроется, надо всеми способами всем нам идти на трибуну и просто говорить людям правду, обращаясь не к тем, кто сидит в зале, а к тем, кто будет смотреть это все по телевизору. И если мы так продержимся хотя бы неделю, у нас будет другая страна. И вот это я это почти дословно запомнил и записал даже позже. И это действительно была прекрасная совершенно такая стратегия, которая и была реализована. Поскольку это был съезд, а не парламент, там сначала утверждался регламент. Вот при обсуждении регламента мы уже навязали некоторую борьбу там по поводу голосования. А дальше была предложена повестка дня альтернативная. И вот как раз с альтернативной повесткой дня и выступил Андрей Дмитриевич Сахаров. И пункт первой повестки дня звучал так, альтернативный, что съезд народных депутатов провозглашает себя единственным органом власти в стране. И вот это вот принятие этой декларации о власти было первым пунктом альтернативной повестки дня. Понятно, что она не прошла, понятно, что прошла повестка, предложенная президиумом, но ее услышали. И дальше много чего увлекательного граждане слышали. Это действительно были 13 дней, длился съезд первый, это были 13 дней, которые потрясли страну. Все приникали к телевизорам и радиоприемникам, все следили за трансляцией заседаний. И вот сам факт того, что возможно открытая полемика, возможно критика в адрес монопольно правящей партии, возможны расходящиеся с официальной какие-то точки зрения, это производило тогда эффект колоссальный, и на глазах рождалось еще не гражданское общество, но вот такие гражданское самоощущение в гражданах. Ведь мы же собирались каждый вечер после заседания съезда, московские депутаты ехали как бы отчитываться перед избирателями, а избиратели собирались в Москве в центре на Пушкинской площади у редакции тогдашней редакции газеты «Московские новости». И там практически всю ночь после заседания съезда люди все это горячо обсуждали. И вот московские депутаты приезжали туда, и там продолжался этот самый процесс демократизации в прямом диалоге с гражданами. Это было удивительное совершенно время, и действительно, как и предсказал Андрей Андреевич Сахаров, эти 13 дней, они принесли принципиально другую ситуацию. Начинался съезд в одной стране, а заканчивался уже в другой.
Хорошо, у меня вот какой вопрос к Виталию Челышеву, поскольку он был избран на территории Украины, Украинской ССР тогда. Вот как-то отличалась реакция в России, в Москве и в Украине на то, что происходило на съезде?
Поначалу нет. Поначалу это, безусловно, была одна страна. Я хочу сказать, что были определенные странности в момент ГКЧП. У меня был такой закоренелый противник Янаев. Через время после съезда, лет через 10, наверное, я взял у него большое интервью, где он пообещал мне говорить только правду. И для меня было полной неожиданностью, что под козырек сам он вряд ли хотел вообще ГКЧП заниматься, но у него должность была такая, его вынудили. Он, конечно, с этим соглашался. Но под козырек взяли самые неожиданные люди. В том числе Гамсахурди сказал «да, конечно», в том числе Кравчук. Это для меня было совершенно неожиданно, потому что Украина была уже настроена на суверенитет минимум в рамках союзного договора. Я думаю, что союзный договор привел бы, конечно, к той же СНГ со слабыми связями, но между тем, вот такое было. Горбачев, ему нужен был съезд для того, чтобы победить эту косность. Он не хотел развала Союза, но он хотел сбросить с себя оковы идеологические и попытаться создать нормальную новую страну. Но это было сложно и почти невозможно. Слишком много накопилось в разных республиках, и слишком много хотели элиты в разных республиках, и народы тоже.
Хорошо, вот тогда такой вопрос. Действительно, много занимались уже после съезда там союзным договором, гласность, значит, пришла, все, да. Но почему Горбачев и та элита, которая была, и, в общем, удержалась и после съезда, не использовала совершенно очевидный шанс объявить себя продолжателями дела Ленина, а также опыта Китая, вернуть НЭП, там, выход из колхозов с землей, свобода торговли, мелкого бизнеса, концессии. А почему они не понимали, что экономика могла потянуть в другую сторону, чем то, что мы видели, Юрий Болдырев?
Опять вы задаете вопрос, почему? Это для этого историки и политологи.
Ну, и политики тоже. Вы же политик.
Я, как приглашенный гость на радио «Свобода», должен отвечать на ваши вопросы, но я боюсь, что не останется времени сказать другое, что мне представляется существенно более важным. Можно я все-таки...
А вы ответьте, а потом скажите.
Ой.
Скажите «не знаю» и все.
Не является... Вот я приведу такой пример. Вот я был только что представителем оргкомитета, мы проводили Московский международный социально-экономический форум памяти академика Алферова. Там у нас всего было 4 секции, кроме пленарок, и одной из секций мы назвали «Как не допустить повторения разрушения государства». И там мы собрали в том числе людей, которые были и на Первом съезде Верховного Совета, и Верховного Совета России, там Блохин, и Алкснес, и Исаков, и многие другие.
Ну, в общем, национал-патриоты.
А люди, своей личностью и своей деятельностью демонстрируют, что цельность государства для них является одним из ключевых приоритетов. Я так сформулирую, да? И вопрос все тот же самый. А почему? А как не допустить? Для меня ключевой вопрос всегда один. Кто субъект? У меня к себе, к вам, к нашим товарищам, к большинству товарищей одна претензия. Мы не стали субъектом власти. У нас было 300 с чем-то человек межрегиональной группы, в которой мы были. Порядка 300 человек было в группе «Союз», Блохин, Алкснес, Чехоев и так далее. А все остальные
болото.
А все остальные
как
ждали команды сверху. И в ситуации, когда люди не способны осознать, что кроме них никого другого высшей власти нет, вот сейчас Станкевич говорил о декларации о том, что высшая власть, да мы по факту и так уже были высшей властью. Эта декларация носила характер обращения к своим депутатам. Вы-то осознайте, что мы с вами единственная в стране высшая власть. Большинство сидевших в зале были членами КПСС, в том числе и я. И я потом был делегатом 28-го съезда КПСС. Не было непримиримого разногласия, что здесь одно, а там другое. Нужно было всего лишь осознать себя высшей властью, что никто, кроме нас, не отвечает за судьбу страны и судьбу мира.
Хорошо, судьбу народа. Не осознали.
Вот это главная проблема. Проблема, знаете, как вот молодые ребята пишут во всяких этих самых там ВКонтакте, Фейсбук, шутку. Проблема не в том, что мы уже взрослые, а в том, что взрослые это теперь мы. Вот осознать, что мы единственные взрослые, что мы единственные носители власти, никого кроме нас нет, вот этого осознания не случилось тогда, и внимание, этого сознания нет у большинства тех, кто правит сейчас нашей страной. Вот ключевая проблема, на которую я акцентирую внимание.
Ну, у царя-то есть такое понимание. Хорошо, а, Аркадий, что вы скажете действительно? Вот экономика, с ней не получилось. Политика вышла вперед, ну и дальше понеслось все так, как есть. Нет, и нет, хотя были такие были завоевания.
Мое мнение такое, что вопрос абсолютно правомерен. И я считаю, что Горбачев начал делать абсолютно правильные шаги в политике. И в экономике он то ли не понимал, то ли боялся. Но ведь как получилось? Вот первый съезд, мы избрали Верховный Совет. Вот событие невероятного масштаба и значения. Верховный Совет начал работать летом. Никаких экономических реформ пока не было, но мы их ждали. И было объявлено, что на осеннем съезде, или там, когда он в декабре состоялся, на втором съезде, будет представлена экономическая программа правительства, после чего, собственно, и начнутся экономические реформы. И вот на втором съезде приходит Рыжков, и вот чувство глубокого, глубочайшего разочарования, которое у нас тогда было, мы увидели, что никаких реформ программа Рыжкова не предполагает, что все остается по-прежнему. И как бы вот, собственно, после этого Горбачев и начал терять свою популярность и свой авторитет. И я считаю, что это его самая большая ошибка, что он не решился на экономические реформы. Более того, уже в 90-м году, когда был сформирован Верховный Совет России, и летом работала так называемая объединенная группа Абалкина и Шаталина, и была уже тогда разработана программа, ну, все-таки более-менее реальных реформ. И когда Горбачев сумел ее своими невероятными, как бы, усилиями протащить через Верховный Совет, и Верховный Совет за нее проголосовал, и после этого он отказался и не стал ее реализовывать. Что это было? Трусость, неверие, непонимание? Трудно сказать. Я когда-то читал мемуары Керенского, где он описывает свою деятельность во временном правительстве. И это было как раз тогда. И у меня сложилось впечатление, что в этом плане Горбачев и Керенский очень похожи. Керенский вообще не думал об экономике. И не случайно Керенко стала символом обесценивания денег. То есть он даже этих проблем, вот у него в мозгу их не было, хотя, как работает вообще механизм хозяйственный, как работает. Хотя, извините, в царской России были люди, которые очень глубоко это понимали. Почему-то Горбачев прошел этот путь. Начни он реформы раньше, я думаю, что судьба государства сложилась бы совершенно иначе, и все было бы иначе. Это, мне кажется, его крупнейшая ошибка, за которую он, собственно, и расплатился.
Ну, сегодня была встреча депутатов съезда, порядка 100 человек там собралось, наш корреспондент Мумин Шакиров там был и поговорил с участниками этих дискуссий.
30 лет назад было избрано 2225 депутатов со всего Советского Союза. Сегодня в Москве в Доме Союзов собралось чуть больше 100 человек. Президент СССР Михаил Горбачев и экс-мэр Москвы Гавриил Попов были приглашены организаторами, но не пришли. Многие звезды не дожили до юбилея, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и историк Юрий Афанасьев. Первый съезд народных депутатов СССР не произвел революции в стране и обществе, но он совершил переворот в умах. Об этом говорил чуть ли не каждый выступающий. Профессор Владимир Беляев был членом межрегиональной депутатской группы, по тем временам первая советская парламентская оппозиция.
Самое важное завоевание перестройки – это свобода высказывания своих мыслей, взглядов, отсутствие некой вот боязни, что ты будешь наказан за то, что ты думаешь так или иначе.
Последний председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Константин Лубенченко одним из главных завоеваний перестройки считает возможность граждан путешествовать по всему миру.
Я-то считал, страна крепостная, ведь паспорта стали появляться только при Горбачеве. Огромная масса населения, вот, она находилась в крепостном состоянии. А тут вдруг каждый обретает паспорт и имеет право выехать за рубеж.
О завоеваниях перестройки также говорила на собрании член межрегиональной депутатской группы Тамара Тюрина.
Перестройка дала возможность честно посмотреть на самих себя.
Но больше выступающие говорили о разочарованиях и потерях. Народный депутат СССР Виктор Алксис напомнил фразу экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова о свободе слова по версии партии власти.
Когда заявляет председатель Госдумы, что Госдума не место для дискуссий, мне остается только развести руками и сказать, что приехали, называется.
о постепенном возврате к советской системе управления говорил на собрании член Верховного Совета СССР Сергей Цыпляев.
Мы опять возвращаемся к государственной экономике, мы опять возвращаемся к вертикалям, к централизации, к требованию единообразия. И вот вещи, когда мы на интуитивном уровне централизацию и единообразие предпочитаем децентрализации и разнообразию, приводит к тому, что страна останавливается в застое.
А почему, собственно, эти достижения, которые какое-то время существовали, они не удержались в современной России, да? Все 30 лет, ну не все 30 лет, а может быть какая-то часть, это очевидный регресс вот от тех высот, которые были взяты после первого съезда народных депутатов. Это такая реставрация такой советскости в очень странных формах, может быть, сочетаясь еще с чем-то взятым из дореволюционной царской России. Ну, в общем, нечто удивительное. Я к Сергею Станкевичу тогда обращусь как к историку. А почему это произошло? Что отнял Путин из завоеванного съездом народных депутатов?
Ну, вот, если можно, я чуть-чуть, буквально несколькими фразами отнесусь к тому, что мои коллеги только что сказали. Да, у нас чуть-чуть расходятся воспоминания. Во-первых, я согласен с тем, что должна была отработать левая повестка. Уж раз коммунисты-реформаторы во главе с Горбачевым пришли к власти, но должны были они что-то подобное НЭП попытаться ввести, чтобы пройти по этому пути до конца и исчерпать возможности этого варианта, этой модели. К сожалению, этого не было сделано. А вот дальше мы немножко расходимся в воспоминаниях с Аркадием Мурашовым. Была согласованная программа. Программа была сначала знаменитые 500 дней Явлинского. Мы познакомили Явлинского с Ельциным, и эта программа стала ельцинской и межрегиональной, как бы ее акцептировала. А затем в диалоге с Горбачевым была создана действительно объединенная рабочая группа Явлинского-Шаталина. Балкин отказался работать. Явлинского-Шаталина. И был подготовлен согласованный пошаговый план, дорожная карта, фактически перевода экономики Советского Союза на рыночные рельсы, поэтапно щадящая. И вот этот план Шаталина и Явлинского нужно было Горбачеву провести через Верховный Совет, буквально бросив на весы весь свой авторитет, нужно было продавить этот план, и было это в сентябре 90-го года. Но Горбачев снял в последний момент этот план с голосования в Верховном Совете. Он так и не вынес его на голосование. Почему? Потому что тогдашний премьер Николай Рыжков поставил ультиматум, кстати, совершенно справедливый. Рыжков сказал, что если этот план принимается Верховным Советом, то я ухожу в отставку как премьер, я не могу его реализовывать, я согласен. Абсолютно правильная в этой ситуации позиция. И Горбачев отыграл назад и снял этот план с голосования, предложив дорабатывать его в каких-то дальнейших дискуссиях. Тем самым план, возможность была упущена. Возможность запустить именно экономическую перестройку, которой фатально не хватало, была упущена. Мы продолжали проедать те немногие запасы советские, которые еще оставались. Теперь, что касается вот дальнейших всяких событий. Да, действительно, мы, к сожалению, сорвались в революционный переход к новому состоянию системному. Реформаторский не получился по разным причинам, из них я только что назвал, потому что экономика не была запущена. Ну а другое поворотное событие — это было реформирование самого Союза, самого государства. Существует легенда, что был у нас в марте 1991 года референдум о сохранении Союза. Такого референдума не было. Был действительно референдум, которые провели 9 республик из 15, и эти 9 республик на референдуме голосовали за то, чтобы жить в неком обновленном союзе, которого тогда еще не существовало. И немедленно после референдума стали готовить документ о создании такого обновленного союза. Документ был подготовлен, в июле 1991 года был опубликован, кстати, в газете «Правда» и в прочей печати. Он был парафирован руководителями всех 9 республик, и они готовились к подписанию 20 августа 1991 года. Уже была расписана вся процедура, в Георгиевском зале Кремля должно было быть подписание. Но дальнейшие события, вы знаете, произошел злосчастный путч, после которого республики побежали прочь. Значит, вот дальше, как бы уже в революционном режиме, когда без потерь не обойдешься, без большой социальной боли не обойдешься, приходилось действовать по ситуации. Всякая революция совершается тогда, когда определенная социальная группа, большая социальная группа, выигравшая от революции, решает, что ее нужно остановить, что нужно закреплять результат, нужно консолидировать те изменения, которые в революции произошли.
Ну что ж, а консолидация – это что? Это тогда у нас получается переход постепенный в застой. Как? Так? Ведь были очевидные достижения. Свобода слова, прямые эфиры на телевидении, независимое телевидение. Я о своем, о гласности, нет, да? Нет, я о свободах, да? А сейчас этого нет. Выборы были, их теперь нет реально. Ваш Грудинин там поучаствовал?
Я добавлю немножко по экономике. Значит, нужно все-таки внести один штрих. Вот когда я пришел на съезд, я экономистом не был, да? Мне пришлось в экономику вникать позже в процессе, да? Но надо сказать, что в вульгарном виде элементы НЭПа были введены еще до начала нашего съезда.
Закон о кооперации.
В самом вульгарном виде, подчеркиваю, в самом вульгарном и антинациональном, антигосударственном. Был создан механизм, при котором начальник, там, директор предприятия имеет возможность прибыльный цех сделать кооперативом, все прибыли туда, все убытки на завод. Это приняло массовый характер. Второе. Значит, монополия внешней торговли была разрушена еще до того. Опять же, в таком вульгарном, примитивном виде. Никакой демонополизации экономики, никакого государственного контроля, никакой ответственности. Одни и те же, уж простите, составы зубной пасты шли из Франции сюда и затем обратно. И на этой спекуляции делались фантастические деньги. Все минотепы возникли тогда.
Так минутку, вы хотите сказать, что минотепы и все остальные, они погубили свободу?
Вы дослушайте, надо понимать суть процесса. Суть процесса разрушения и без того находившегося в тупике экономического механизма, значит, надо его осознавать. Ребятам под вывеской «комсомольцы» разрешили переводить безналичные в наличные. В той советской экономической системе барьер между наличными и безналичными обеспечил какой-то порядок, какую-то сбалансированность, в рамках которой можно было еще как-то существовать. Этот барьер был разрушен, был старт масштабным, дал старт масштабному разграблению государства. Это факт. Мы это не знали, не осознавали, но постфактум мы должны это констатировать. То есть, когда мы говорим о том, что не запускались элементы НЭПа направлены на то, чтобы своим каким-то феодальным группировкам дать возможность превратиться, ну, в общем-то, в бандитов и расхитителей, этот старт был задан еще до съезда. А на съезде не нашлось людей, которые могли бы развернуть этот процесс в каком-то созидательном направлении и пресечь его деструктивную составляющую. Вот в чем проблема.
Хорошо. А все-таки о современности. Я понимаю, что вы умело уходите от этой темы.
Не ухожу, были, коротко отвечу.
Были,
не ухожу.
Были у нас достижения?
Не ухожу.
Были?
Не ухожу.
Куда делись?
Значит, мы с вами знакомы 30 лет. И я напомню, что в период, когда я, скажем, был, ну, скажем, одним из двоих представителей Совета Петербурга в Совете Федерации, при той свободе слова, я в течение 2 лет не имел возможности выступить по телевидению в Петербурге. Это такая свобода слова была. Не какой-то там вот оппозиционер с улицы, а вот он официальный представитель. Категорически нет. Я 6 лет был зампредом счетной палаты, которую мы создали вопреки Ельцину. За эти 6 лет я, по-моему, 1 раз выступил на Первом канале телевидения, и 1, наверное, или 2 раза там в каких-то коротких на российском. То есть была борьба кланов, создававшая иллюзию свободы. Но те, кто бросал вызов этим совокупным кланам, не имел никакого доступа сказать, что и вы воры, и вы воры. Так жить нельзя. Такой возможности не было. В ситуации, когда все отдано на откуп изначально бандитским воровским кланам, ну а что удивляться, что один клан победил остальные? Один клан победил остальные, теперь нет необходимости создавать иллюзию вот этой свободы. Вот и все, ничего удивительного не произошло.
Ну, чекистский клан победил. Хорошо, Виталий Челышев, что вы скажете, как журналист с богатым опытом, о потерях после съезда в период 30-летия прошедшего?
С одной стороны, Юрий прав насчет кланов, но все началось гораздо раньше до нашего съезда. Когда я получил проект закона о кооперации задолго до съезда, не знаю еще, что я буду депутатом. Это был закон, нацеленный на возникновение частной собственности реальной. Помните, перестройка, ускорение и механизация.
Гласность.
Это слово исчезло потом очень быстро. В этом законе указывалось, в проекте закона указывалось, что старые станки будут за копейки или в лизинг, или как угодно отдаваться народу, и будет обновлен, дескать, станочный парк. Не знаю уж за какие деньги. Этого я не знаю. Но то, что нам дали в виде закона на съезде, закона о кооперации, это было ужасно. Я спрашивал у Горбачева уже после того, как наши функции были исчерпаны. Помнит ли он об этом законе? Он говорит, да ну, их сотни были проектов. Хорошо. Я нашел, кто стоял на пути у этого закона. Это был Минчермет, то есть клан, который сказал, что появится куча собственников в кризисной ситуации, они будут покупать металл, который должен предназначаться нашим разным заводам, и мы все сядем, а кооператоры поднимутся.
Ну что ж, давайте мы еще Сергея Станкевича вернем. Я хотел вас спросить, Сергей, так все-таки реставрация неизбежна после революции? Вот мы живем, я считаю, в эпоху реставрации. Реставрация отчасти советская, отчасти досоветской. Очень сложная такая система. Но, тем не менее, потери с точки зрения там, демократических процедур, с точки зрения свободы слова, с точки зрения международных отношений, отношения к России в мире, они очевидны. Вот почему стало неизбежным такое отступление?
Никогда после революции не происходит полной реставрации. То есть возврата к тому статус-кво дореволюционного, с которого все начиналось. Да, постреволюционная консолидация, которая у нас в нулевые годы произошла, она вернула некоторые черты предшествующего режима. Он приобрел такой действительно гибридный характер. Многие такие неосоветские форматы появились. Конечно, существенно было снижено свобода слова, честно, сжата, но все-таки еще остается. Существенно ограничены возможности нормальной предвыборной агитации, избирательной борьбы и свободных выборов, и существования партий, но они все-таки еще возможны. То есть возник некий такой авторитарный достаточно режим, который, тем не менее, не является какой-то диктатурой и не является новым изданием советского проекта. Что самое важное с этим режимом сейчас, надо сказать? Вот он решает две основные задачи и показывает эффективность в этих задачах. Он решает задачу удержания власти и задачу извлечение административного такого дивиденда, административной ренты в пользу господствующей команды, господствующей группы, которая имеет первоочередной доступ к государственным контрактам и многими другим вещам. К бюджету, самое главное, к бюджету имеет доступ. Таким образом, удержание власти и извлечение административно командной ренты – это то, чем существующая система, с чем она справляется. Но она не решает крайне важной другой задачи. Она не решает задачу развития. Вот возник не застой, а возник некий тупик развития, когда вроде бы хочется реализовать вот 12 национальных проектов, но хочется прорыва, а ведь мы сейчас вроде бы прорывом занимаемся экономическим, но сводится это к тому, что 12 национальных проектов – это 12 бухгалтерских ведомостей, по тому, как потратить деньги. Ни за одним из этих проектов прорыва не просматривается. Потому что должна быть стратегия развития, а ее нет. Должно быть умение и желание управлять развитием. Ни того, ни другого нет. Развитие предполагает конкуренцию и экономическую, и политическую, отчетность, ответственность за результат. То есть принципиально другие способы управления государством и обществом. Но, тем не менее, не считая ситуацию безнадежной, вот здесь Юрий Болдырев сослался на форум, на котором он побывал, а у нас два последних дня проходил второй международный Столыпинский форум на площадке МГИМО здесь, в Москве. Вот этот форум, откровенно говоря, у меня оставил ощущение вполне такого здорового, хоть и сдержанного оптимизма. Я убедился, что этот тупик развития, который у нас сейчас существует, он не абсолютен, что в России есть будущее, есть идеи, как развиваться, есть люди, способные управлять развитием. А это значит, что дальнейшая трансформация существующей системы – это вопрос только времени, причем не очень долгого.
Ну хорошо, может быть, Сергей Станкевич и прав, поскольку мы видим различные протестные акции, некоторое оживление такое происходит в этом, все-таки, на мой взгляд, застойном мире. Ну, действительно интересно, ведь Михаил Горбачев, вот начнем закручивать гайки, так сказать, по-брежневски, а то и по-сталински, мог бы ведь, подумайте, править до сих пор. Здоровый человек, пишет какие-то тексты, 30 лет прошло и ничего, мог бы сидеть вполне на своем месте. Вот Владимир Путин просидит 30 лет на своем месте, Аркадий, и путинизм будет с нами столько, сколько здоровья хватит, или какие-то перемены будут?
Свобода, даденная сверху, куда-то вверх и утекла. И что осталось для народа? Да что в зеленого вина? Нет, Горбачев не смог бы долго удержаться. Просто в силу того, что экономика была на грани развала и коллапса.
Необходимо скажем было... спасибо Гайдару за то, что он создал основу для существования авторитарного
конечно,
режима.
Конечно. Юра говорит, что не анализировали там все. На эту тему написано огромное количество.
Нет, анализировали. Не ты.
Но просто то, как рушилась советская экономика, начиная от закона кооперации, НТТМ, которые превращали бизнес. На эту тему написано очень много, подробно, с цифрами.
Как современная экономика будет рушиться.
Нет, современная
экономика. В условиях санкций,
современная экономика, я думаю, рушится. Я в этом смысле, в отличие от Сергея, являюсь пессимистом. Я считаю, что ничего у нас не произойдет в этом смысле. Ситуация очень стабилизировалась. Если в советское время, например, очень важным фактором для того, чтобы складывалась ситуация, ну, перемен, была, например, железный занавес. Активные люди, творческие, они не уехать не могли, не реализовать себя не могли.
Теперь как... могут уехать.
Да, а сейчас же ведь очень политика и едут, такая. Не
и
нравится.
Едут.
Дверь открыта, уезжай. По каким-то подсчетам ВВП наших иммигрантов, которые уехали из страны, уже превысил ВВП, который создан самой страной.
За несколько лет миллион уехал за последние.
Конечно, поэтому пар спускается, рестораны работают, торговые центры полны молодежью, интернет еще работает. Ситуация...
Еще работает,
да даже если он будет суверенным.
И даже можно отбиться от строительства храма.
Конечно. Поэтому я считаю, что вот Сергей сказал, что нынешняя система успешно решает. Я считаю, что да. Она их решает очень успешно.
Свои задачи.
Очень стабильно. И я думаю, что эта ситуация просуществует до вот физического, так сказать, окончания. Сколько даст Бог ему здоровья и жизни? Ну, 10, 15, 20 лет мы вынуждены будем на это взирать и как бы думать, что же произойдет после этого.
Вот хотя вот я, честно говоря... Сейчас президент Ганы приезжал, 40 лет правил.
Да, я, честно говоря, не жду ничего хорошего и после этого, потому что, к сожалению, последние 20 лет вот такого зомбирования молодежи, мне кажется, что уже у нас воспиталось поколение...
Вы плохо знаете современную власть.
Юрий Болдырев, реплика, я добавлю. Значит, у нас сейчас годовщина не прихода Путина, а годовщина первого съезда народных депутатов СССР.
Да, и куда все провалилось?
Первое. Это не были абсолютно демократические выборы. Третье. Вообще от бюрократической организации. Так. Второе. теперь, когда есть муниципальный фильтр, механизм вот этого там, окружного предварительного собрания, это был муниципальный фильтр. Прорвались единицы.
Но прорвались.
Но этот съезд, который на самом деле не был демократически избран, подается, как смотрите, народ избрал демократически, чему привели, страну разрушили, нельзя народу давать избирать. Поэтому вот через год будет юбилей съезда народов РСФСР. Вот там выборы на самом деле первые демократические. И со съездом народов РСФСР так легко покончить, как с нашим, не удалось. Его пришлось расстреливать из танков для того, чтобы не допустить, ну уж простите, народного самоуправления. Вот это, мне кажется,
есть
важный
урок. Есть разные трактовки 93-го года, отдельная передача.
Мне очень важно, чтобы не было подмены понятий. Истинно демократически был избран только съезд народов РСФСР.
Да.
К сожалению, на нас остается ответственность за то, что мы были формально высшим органом государственной власти, но таковым на самом деле не стали и тем самым позволили разрушить страну.
Ну давайте мы людям дадим слово, что они помнят о съезде и о всяких делах перестройки.
Что дала народу перестройка в СССР?
Больше возможностей для зарабатывания денег, больше свободы.
Дала плюрализм.
Ну, конечно, очень много дала, потому что жить стали совсем по-другому.
Разруху в первую очередь.
Пока что никакого будущего такого резкого нет. Ну да, свобода, гласность появилась, и не более. Вначале все думали, что ох, какое там все будет. Но оно тихо-тихо и как-то так свернулось. В Екатеринбурге вы очистили с института за то, что участвовали в демонстрации. Как это понять? Это свобода или... Поэтому все относительно в жизни.
Вся эта свобода, она вылилась, а народ не знает, что с ней делать.
Только одно. Кошмар 90-х.
Мы ждали очень много в этой перестройке, но получилось, что мы с этой перестройкой встретились с новым негативом.
Жизнь изменилась кардинально. Да я не знаю. Негатив, конечно, очевидный. Любая перестройка – это проблема. Это была и преступность, и вообще система ценностей поменялась. А положительное то, что ну, так или иначе мы движемся к нормальному обществу. Правда, что такое нормальное общество и когда это будет, это все очень большие вопросы сами по себе.
Свободу слова, другие мысли, возможность новых перемен. И самое главное, мне кажется, и русскому народу, и всем остальным нужно верить в лучшее. Так вот, мне кажется, в свое время перестройка смогла стать тем глотком воздуха, когда хочется верить в лучшее. И не важно, что произошло, что нет. Было само это ощущение, что все возможно, возможно лучшая жизнь, а это самое главное.
Ну, на сайте у нас 52%, я так округляю, за все хорошее, что дало свободы и перестройки, вот, пожалуйста, гражданские свободы, современную экономику, а 23-26 ничего не дала, и лучше бы перестройки не было. Так что, в общем, все дискуссионно. Сергей Станкевич, что вам кажется важным в этом опросе?
По крайней мере, некоторый перевес, хоть и не очень внушительный, но существует в пользу перестройки.
Нет.
Дело в том, что народ ныне живущий привык как к обыденности, ко многим вещам, которых раньше не было. Вот трудно себе представить современному, особенно молодому человеку, что предпринимательство – это преступление. А это по уголовному кодексу было преступлением. Что нельзя критиковать существующий строй, что нет свободных от цензуры каких-то СМИ.
Ну, тут все, значит, изменилось. Вот давайте по полминуты еще финал. Выводы.
Выводы. Вот при всем том, первый съезд народных депутатов СССР был событием абсолютно уникального исторического масштаба, хотя бы потому, что это последний раз в истории обломки царской империи и советской. Вот никогда уже больше не будет, чтобы в одном зале обсуждали общие проблемы литовцы, грузины. Этого больше не будет никогда. Это было последний раз.
Юрий. Съезд народных депутатов СССР, как он был сформирован и как он манипулировался, использовался для дискредитации идеи демократии и самоуправления. Но люди, вы должны знать, что никакой альтернативы подлинному самоуправлению нет. Нет ни доброго царя, ни доброго президента. Никто нас за уши к лучшей жизни не вытащит. Только сами.
Спасибо. Я благодарю участников нашей передачи. Юрий Болдырев, Аркадий Мурашов, Виталий Чеушев, Сергей Станкевич, бывший народный депутат СССР, вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.